Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то это очень хорошо, мы здесь очень любим атеистов. Добро пожаловать. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеизма, атеиста, на который вы пока не нашли ответа, тоже добро пожаловать. Давайте вместе над ним подумаем и попытаемся на него ответить. Если вы... Ну, так или иначе, у вас есть вопрос атеиста. Всегда добро пожаловать. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно оставлять комментарии у нас на сайте teos.fm. teos.fm. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И можно прислать, если вы нас слушаете в повторе, то можно на этот же ящик присылать. У меня вопрос ваш полежит в ящике до эфира. Добро пожаловать. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, которые присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы выходим в эфир благодаря вам. И как нас поддержать, вы можете увидеть на нашем сайте teos.fm. Там в углу большая красивая кнопка. Вы можете также поддержать избирательно, вот конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на мою страничку на радио Теос. Там вы увидите, как поддержать эту передачу, и за любую поддержку, самую маленькую, мы очень благодарны. С миру по нитке, и Радио Теос продолжает свое вещание. Но перейдем к вопросам. Олег пишет: «Святые отцы говорили, что ранние христиане в большинстве своем обладали более глубокой верой, чем нынешние. Поправьте, если это не так. При этом ранние христиане не знали множества святых, которые были канонизированы позже. Вопрос: зачем сейчас молиться святым, если раньше и сейчас глубина молитвы не определяется количеством или качеством людей? Никак не могу понять, почему сейчас служат специальные молебны святым, например, о создании и укреплении семьи. Как будто раньше... Когда этих святых не было, молитвы были слабее». Ну, что касается более крепкой веры ранних христиан, ну, как вам сказать, вера меньшинства, она будет в целом более крепкой. Там православные в Америке или баптисты в России, они будут более в целом по палате сознательные верующие, чем люди, принадлежащие к большинству в религиозном отношении. Можно сказать, что первые христиане, которые были окружены язычниками, христианство не было преобладающей религией, христианство всегда было личным выбором, а не чем-то таким, что ты унаследовал от предков. Можно сказать, что у них была больше осознанной веры, но такая личная осознанная вера – это всегда личный выбор человека, который он всегда может сделать. Что касается... почитание святым. Зачем вообще нам молиться святым? Понимаете, церковь – это семья. И эта семья, она не расторгается смертью. Наши братья и сестры по вере, которые уже отошли к Господу, которые уже пребывают на небесах, предстоят пред Ним, они за нас молятся. Ну, мы это знаем точно, например, из книги «Откровения», где говорится о том, что души мучеников взывают к Богу о Его суде. И мы можем просить их молить и Бога о нас, точно так же, как мы просим наших друзей здесь на земле о молитве. Это не вопрос эффективности, понимаете, это вопрос личных отношений. У меня есть друзья, которые за меня молятся. И это хорошо и правильно, что они за меня молятся, они это делают по воле Божией. И вот православные, как и католики, верят в то, что наши друзья у нас есть не только здесь, на Земле. Мы с ними можем связаться не только в социальных сетях, а мы можем их попросить напрямую, вот святые такие-то, молите Бога о нас. То есть мы можем пребывать в общении со святыми, и это не вопрос, знаете, эффективности, это не вопрос какой-то механической связи, что на какую кнопку нужно нажать. Это вопрос личных отношений. У меня есть хорошие друзья, которые за меня молятся. И эти хорошие друзья, они включают в себя не только людей, которые здесь на земле, но и людей, которые уже отошли ко Господу. Ну, например, у меня есть друзья, которые уже с Господом. Хорошие друзья, я их хорошо знал, они для меня много сделали. Я знаю, что сейчас они с Господом, и я знаю, что сейчас они за меня молятся. И я знаю, я за это благодарен. И это не вопрос эффективности, это не вопрос, какая молитва сильнее в смысле достижения результатов. Это вопрос наших отношений с Богом и с его народом. Что если Бог – это просто лишняя сущность, которая отсекается бритвой Аккама, Бог совершенно объясним, без Бога барабашек, лепреконов и тому подобного? Ну, во-первых, не объясним. То есть, вот, смотрите, как мы, какое объяснение мы считаем удовлетворительным? В чем проблема с бритвой Аккама? Вот есть принцип, к которому часто апеллируют атеисты, это бритва Аккама, то есть не умножай сущности сверх необходимого. И этот принцип выглядит совершенно естественным и здравомысленным. То есть не нужно придумывать сложное объяснение, где достаточно простого объяснения. То есть там у меня там горшок упал на землю, потому что его столкнул лапой кот, или потому что его спихнули инопланетяне. Ну, вот объяснение с котом, оно проще, на нем можно спокойно остановиться. Есть бритва Аккама, это очень важный принцип на самом деле. Он, например, имеет такое приложение, как принцип милости, там не нужно объяснять вселенским заговором то, что можно объяснить просто глупостью, ну и так далее. Но когда мы говорим о вере в Бога, то вера в Бога, она никак не отсекается принципом Аккама по двум причинам. Во-первых, бритва Аккама, она рассматривает объяснение в определенных рамках. Ну вот, можем ли мы с точки зрения науки объяснить стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение»? Конечно, можем. Мы можем сказать, что Пушкин был самец примата. Это такой о нем достаточно широко известный факт. Он пытался привлечь внимание самки детородного возраста, что, в общем-то, нам про Анну Керн тоже хорошо известно. Ну и вот гены его пытались продвинуться, он, значит, стихотворение написал. А будет ли это объяснение верным? Ну, я думаю, что, с одной стороны, да. Действительно, вот любовная поэзия, она имеет под собой несомненную такую биологическую подоплеку. С другой стороны, будет ли оно исчерпывающим? Если мы объяснили поэзию, любовную поэзию тем, что ее пишут самцы приматов, ну, реже самки, но, как правило, самцы, мы объяснили феномен поэзии? Я думаю, нет. Я думаю, что поэзия – это нечто, что не может быть сведено к биологии, хотя биологический субстрат там, конечно, может быть. Если человек скажет: «Ха-ха, да ведь для того, чтобы объяснить всю любовную поэзию, достаточно биологии», мы скажем: «Да нет, вообще-то недостаточно». Там присутствует биология, да, но мы не можем объяснить всю любовную поэзию только этим, потому что любовная поэзия – это продукт разумных сознательных существ, которые существуют внутри определенной культуры. То есть у любовной поэзии есть еще куча измерений, кроме биологического. Поэтому, когда люди нам говорят про бритву Аккама, они упускают из вида, что объяснение может быть верным, но оно может не быть при этом исчерпывающим. Оно может быть достаточным для решения наших задач конкретных. Вот, если мы попросим патолога-анатома представить доклад почему, о причинах смерти Пушкина. И он нам скажет, что Пушкин умер в результате таких-то патологических процессов, вызванных таким-то пулевым ранением. И добавить, что в наши дни его, в принципе, могли бы спасти. Но вот в то время медицина была бессильна. Он полностью сделает свою работу. От него больше ничего не требуется. Но будет ли это его объяснение, этот его доклад, исчерпывать причины смерти поэта? Нет. Там будет еще, собственно, поэзия, будет дуэльный кодекс, будет еще масса вещей, которые охватывают всю картину. Поэтому научное объяснение, оно может быть верным, но оно охватывает только небольшую часть картины. А вторая проблема – это то, что оно, некоторые вещи наука не объясняет в принципе и не может, и никогда не может объяснять, потому что это за пределами ее метода. Научный метод, он исходит из ряда предпосылок, предустановок, которые он сам не может обосновать. Наука исходит из того, что Вселенная упорядоченно обладает математической структурой. Почему она обладает математической структурой? На этот вопрос наука не отвечает, ответить не может. Почему Вселенная вообще существует? На этот вопрос наука не может ответить. Почему мы обладаем разумом, способным к постижению этой математической структуры? Потому что эволюция, она не выработала бы нас, в нас такой разум. Потому что эволюция решает совершенно другие задачи. То есть мир не объясняется научно. Научно объясняется некий сегмент мира. Только какая-то его небольшая часть. Что вы думаете о том, что репрессивная сексуальная мораль провоцирует насилие? Как это особенно заметно в исламе, где она сохранилась? Я думаю, что ничего подобного не происходит в действительности. И если говорить о связи там, сексуальной морали и насилия, то, во-первых, традиционная сексуальная мораль, которая исходит из того, что человек должен хранить воздержание до брака и верность в браке, она характерна для любого человеческого общества, абсолютно любого до самого недавнего времени. Второе, тут нет какого-то, нет какой-то контрольной группы. Все человеческое общество считали, что вот надо до конца 60-х годов 20 века они считали, что надо хранить воздержание до брака и верность в браке. Что касается насилия, высокий уровень насилия. Например, в афроамериканских районах, афроамериканских гетто больших городов США. Беда, там катастрофа, там преступность намного выше, чем в других районах. При этом как дела с репрессивной моралью? Нет никакой репрессивной морали. 70% детей рождаются вне брака. Ничего похожего на репрессивную сексуальную мораль нету. То есть, как только мы рассмотрим какие-то реальные данные, мы увидим, что нет. Уж скорее наоборот. Распад семьи, он провоцирует безотцовщину, он провоцирует очень высокий уровень криминала. И это достаточно бросается в глаза. Есть хоть один пример работающей молитвы, такой, чтобы это можно было проверить в лабораторных условиях. Вы знаете, некоторые утверждают, что есть. Я встречал утверждение о том, что проводились подобного рода изыскания. И да, вот там молитва показала результаты. Но у меня это вызывает сильное недоверие, потому что мне кажется бессмысленным ставить эксперименты над Богом. Молитва – это личная просьба. Я знаю, что проводились молитвенные эксперименты, за людей в этой палате молились, а в другой не молились, и посмотрели, кто из них лучше выздоравливает. Оказалось, что люди, за которых молятся, и они знают об этом, выздоравливают хуже, потому что обычный, средний, не церковный человек, он считает, что если за него молятся, то как-то вот дела пошли совсем плохо, начинает страшно нервничать, потому что Бог – это вот такое что-то предсмертное. Но мне кажется вообще странным постановка эксперимента, потому что как вы выделяете контрольную группу? Вот за больных в палате номер 7 мы молимся вообще с большим усердием и слезами. А за палату номер 6 мы не молимся, потому что у нас контрольная группа. Пусть в палате номер 6 они все помирают, как им помирается, мы за них молиться не будем. Контрольная группа. Но тут бах, оказывается, что в палате номер 6 лежит отец одной богочестивой монахини, и они там за него молятся всем монастырем, а заодно и же с ним там, в лекарне пребывающих там, чем ломают на весь эксперимент. Мы же должны как-то сказать, что не вздумайте молиться нам за палату номер 6, там контрольная группа. Ну и вообще говоря, молитва – это некая личная просьба, личное обращение, и вы не можете пытаться ставить экспериментов над людьми, с которыми у вас есть отношения, вы не ставите экспериментов над своими близкими и друзьями, иначе вы их потеряете. Поэтому, что касается экспериментов с молитвами, у меня это не вызывает как-то энтузиазма. А вот если смотреть на влияние церковной веры на здоровье в целом, то оно есть. Вот статистически прихожане церкви более здоровые и психически, и физически, реже пьют, гораздо реже совершают самоубийство. Чаще, если алкоголик попадает в какую-то программу реабилитации, религиозные программы реабилитации гораздо эффективнее. То есть, вообще статистика указывает на то, что практика религии, хождения в церковь в целом позитивно сказывается на вашем здоровье. Опять-таки, это статистика, то есть, это анекдотические случаи, то есть, анекдотические не в смысле смешные, в смысле разрозненные свидетельства могут быть какие угодно, но в целом есть статистическая корреляция, да, между хождением в церковь и лучшим здоровьем. Например, то есть, если там молятся за ваше здоровье. Я читал как-то, что члены методистской церкви в Британии, они живут в целом на 7 лет дольше, чем в целом по стране. На 7 лет дольше. То есть, это огромный разрыв. Но там пишут правду, что ну, вот они там не курят и не пьют, и вообще, значит, не придерживаются вредных привычек, проводят жизнь такую воздержанную и богоразумную. В общем-то, это все понятно. Но если нужны какие-то статистические данные, то мы их можем посмотреть. Вот люди, которые живут церковной жизнью, они более довольны жизнью, живут в целом дольше, реже спиваются и так далее. Понятное дело, что неверующий исследователь, он на это тут же скажет, что это не молитва, а просто вот человек принадлежит к общине, где у него есть эмоциональная опора и поддержка, он меньше подвержен вредным привычкам, он будет более законопослушным, потому что у него, опять-таки, он социально более интегрирован. Причем тут Господь Бог, молитва тут ни при чем, но сама-то по себе корреляция есть. Вопрос, который ставит Ричард Докинс, чем вера в Бога лучше веры в лепреконов? Ну, лепреконы – это такие, типа, ну, как у нас лешие домовые, это такие персонажи ирландской мифологии. Такая, как говорят антропологи, персонажи низшей мифологии. Тут в чем принципиальная разница? Лепреконы, феи, эльфы и прочие хоббиты – это некие существа, которые предполагаются частью этого мира, и они никоим образом не являются всемогущими. И у них должна быть какая-то экономика, они за счет чего-то должны существовать, они чем-то должны питаться, и мы, в принципе, можем их застать врасплох. Вот обычно мифология кельтских народов говорит, что эльфов их заставать врасплох не надо, они могут обидеться и как-то с тобой жестоко поступить, но, в принципе, это возможно. Вы можете застукать эльфов, когда они этого не хотят. Вы можете застукать какие-то следы их пребывания, когда они этого не хотят. Но Бог не является частью этого мира. Бог является творцом этого мира. Вот тут принципиальная разница. Между персонажами низшей мифологии, между языческими богами и Богом-создателем. Вы не можете Бога-создателя застукать помимо его воли, в отличие от эльфов. У вас так не получится. Бог-создатель, он выходит на связь так, как он считает нужным. Вы не можете взлететь на аэроплане и посмотреть, есть ли там Бог. Знаете, у Маяковского была поэма, где в школе будущего детей сажают на аэропланы и везут их на экскурсию на небо, и они рапортуют радостно: «Небо осмотрено внутри и наружно! Никаких ангелов и богов не обнаружено!» И вот вы не можете Бога застукать внезапно. Он открывается тем, кому он сам решит. И Библия говорит, что Бога узрят чистые сердцем, а не те, кто быстро взлетит на аэроплане или у кого особенно мощный телескоп. Ну, я часто привожу этот пример с компьютерной игрой. Вот в компьютерной игре там могут быть всякие разные персонажи, много разной живности бегает туда и сюда. Драконы, вот кролики, там вот в игре Skyrim там какие-то мелкие даже бегают кролики и всякая прочая мелкая живность. Вы можете составить каталог всей этой живности, как Карл Линней, но в этой живности не будет разработчиков. Разработчики не являются частью игрового мира. Разработчики, они трансцендентны. И вот представьте себе, люди, которые играют в компьютерную игру, они спрашивают: а есть ли в этой игре огнедышащие драконы? И человек говорит: ну, знаешь, это вообще игра про космос, какие там драконы. И потом все, кто в нее играют, не видят никаких драконов нигде. Там миллионы игроков на серверах по всему миру заходят в эту игру, там бегают, никаких драконов не видят, ну, наверное, нет никаких драконов. Но совершенно другой вопрос: а есть ли у этой игры разработчики? И ответить на него так, что вот мы тут побегали по уровням, никаких разработчиков не видели, ну, это будет просто непониманием того, кто такие разработчики. Можно ли быть одновременно христианином и буддистом? Мне кажется, многие практики в христианстве и буддизме совпадают. Значит, вообще-то нет. Потому что христианство и буддизм, как, собственно, серьезные практикующие христиане и буддисты это понимают с обеих сторон, они имеют абсолютно разные взгляды на реальность. И я помню, я читал книжку Далай-Ламы, забыл, как книжка называется, но Далай-Лама там пишет про буддизм, там про то, как он, опираясь на свои буддийские убеждения, переживал оккупацию со стороны китайцев, ему там пришлось бежать из своего родного Тибета, потому что Китай его присоединил. И он пишет, что вот надо в себе культивировать сострадание, а гнев и похоть, ну, в широком смысле слова, такую жажду обладания, культивировать не надо. Вот там всякие предлагает медитативные приемы, чтобы там выработать сострадание. Вот представь себе, что вот этот человек, который тебя раздражает, который тебя обижает, это твоя мама, вот примерно такое. И он говорит, что к нему там обращались какие-то либеральные христиане, чтобы он их научил медитации, и он им на это говорил, что, вы знаете, до определенного предела я могу пойти с вами, когда речь идет просто о том, чтобы как-то успокоиться и сосредоточиться. Но дальше вы должны понимать себе, что у нас разные цели. Мы в разных направлениях совершенно движемся. Дальше я вас не поведу, потому что вы перестанете быть христианами. И вот я прочитал, как-то проникся к Далай-Ламе уважением, потому что человек не пытается никого обманывать, говорит, что да, вот так оно и есть. Дело в том, что христианство – это религия теистическая, то есть мы исходим из того, что окончательная высшая реальность – это Бог, Отец, Сын и Святой Дух, Пресвятая Троица. И вот Бог – это самое важное, что есть в реальности, и самое важное, что может быть в нашей жизни. Наша временная и вечная участь, она зависит от наших отношений с Богом. Самое важное – это установить правильное отношение с Богом. Это самое важное, что только может быть вообще в жизни. В буддизме, буддизм – это не теистическая религия. Он, как мне сказал один мой знакомый буддист, выносит Бога за скобки. Но ряд буддийских мыслителей, Нагарджуна, например, он открыто оспаривал бытие Божие, он спорил с теистами, там, с его, которые у него там были в его местности. То есть абсолютно разные представления реальности. И вы не можете одновременно придерживаться настолько разных представлений о реальности. На уровне этики могут быть очень большие пересечения, это верно. На уровне техник сосредоточения могут быть пересечения. Потому что, да, вот люди, которые практикуют, скажем, умную молитву в православии, они практикуют сосредоточение, они стараются абстрагироваться от всего, что их отвлекает, от всего, что вот шум, который набегает из внешнего мира, они пытаются его как-то удалить. Но при этом абсолютно разные цели. Христианин стремится познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Это самое важное, и он для этого создан. В буддизме просто нет представления о личностном Боге, который имел бы какое-то значение. То есть, когда буддизм называют атеизмом, ну, более, может быть, корректно говорить, что это не атеизм. То есть, там вообще Бог находится вне зоны интересов. Он вообще никак не связывается с духовной практикой. Станислав, сам парня вообще заблуждался, считая, что сразу после остановки сердца происходит мгновенная смерть мозга. А так в 2015 году было экспериментально установлено. Все наоборот, в первое место имеет значительное увеличение специфической активности мозга, обостряющая память и внимательность. Как мне сказать, это можно, конечно, исследовать. Но вот люди раз за разом сообщают о том, что они покинули свое тело, видели его со стороны, пережили определенный опыт в тот момент, когда они находились, у них сердце не билось. Можно пытаться искать это материалистическое объяснение. Но я как-то не вижу большого смысла, потому что я считаю материализм ошибочным по ряду других причин. Потому что прежде всего, материализм несовместим со свободной волей. И поскольку материализм вот он настолько абсурден, что он несовместим со свободной волей, я как бы не вижу смысла, что это объяснять в рамках материализма. Материализм просто очевидно ошибочен. Станислав, суждение типа «я мог бы поступить иначе» – это ретроспективное сравнение того, что было на самом деле в прошлом, с тем, как я бы поступил в настоящем, с учетом уже полученного опыта. Это установка на будущее, но не свидетельство свободы воли в прошлом. Понимаете, свобода воли – это наш наиболее непосредственно переживаемый опыт. Это то, что мы о себе знаем. И это одна из немногих вещей, которые мы знаем с безусловной достоверностью. Я не знаю точно, существует ли материальный мир. Я не знаю точно, сижу ли я сейчас перед монитором и смотрю в камеру. Не исключено, что на самом деле я сижу в ванне, как в фильме «Матрица», и мне в затылок вставлен кабель, по которому транслируется иллюзия внешнего мира. Или, может, даже я вообще не лежу в ванне, а мое сознание воспроизведено на компьютере, и весь внешний мир – это сплошная иллюзия. Я могу это установить? Нет. Ведь абсолютно все является такой иллюзией. Но, что я знаю точно, я обладаю сознанием, я обладаю свободной волей. даже если мир, в котором я нахожусь, полностью иллюзорен, в этом иллюзорном мире я принимаю свои решения. Точно так же, находясь в компьютерной игре, я знаю, что я принимаю в этой компьютерной игре свои решения. Это мой выбор. То есть, свободная воля – это некий настолько фундаментальный факт существования, что сознание – свободная воля, что мы не могли бы помышлять ни о чем другом, если бы у нас этого не было. Для того, чтобы мне рассматривать какие-то аргументы, я должен находиться в сознании, я должен обладать свободной волей. Для того, чтобы принять решение эти аргументы рассматривать. Понимаете, люди иногда думают, что материя – это что-то, в существовании чего мы уверены, а все остальное уже более зыбко. Так наоборот. У нас нет никакой материи. У нас есть комплекс ощущений в нашем сознании. И это все, что у нас есть. И это все, что у нас когда-либо будет. Еще очень-очень давно Беркли обратил внимание на то, что у нас нет же материи как таковой. Все, что у нас есть, это вот этот комплекс ощущений в нашем сознании. И вот существование материи – это предмет веры. Я верю, что материя существует, потому что Библия говорит, что Бог создал материальный мир. Это часть моей веры. Но у меня нет непосредственных разумных оснований верить в существование материи. Если бы не Библия, то я вполне мог бы признать весь материальный мир иллюзией, потому что я не воспринимаю его непосредственно. Поэтому материализм – это чрезвычайно слабая позиция в любом случае. И когда люди говорят, я должен признать свой опыт свободной воли иллюзорным, потому что материализм, мне это кажется просто странным выворотом логики. Свободную волю я переживаю непосредственно, и она мне необходима для того, чтобы я мог мыслить, для того, чтобы я мог принимать решение мыслить об этом, а не о другом. Если у меня нет свободной воли, мышление невозможно, потому что мышление неизбежно предполагает избирательность. Я предпочитаю мыслить об этом, а не о другом. Как минимум, там можно подробную лекцию развернуть, почему материализм несовместим с существованием сознания. Но вот сознание – это то, что у нас есть как минимум. И свободная воля – это то, что у нас есть как минимум. А все остальное уже менее достоверно. Как можно ответить на вопросы по публикации Полторанина? Боюсь, что я просто не очень знаю, о какой публикации идет речь. Если вы мне уточните, о чем речь идет, то я, может быть, отвечу. Так я просто не очень сразу не скажу, о чем вообще идет речь. Как объяснить, что ученики не сразу узнавали Иисуса? Честно говоря, не знаю. Вот для меня самого это некоторая загадка. Для меня это никак не подрывает то, что они видели именно Иисуса, они его узнали в итоге. Но это вот, знаете, вот глаза их были удержаны. Это тайна. Почему это так вот произошло, мы точно не знаем. В Ветхом Завете существует огромное количество преступлений, в кавычках, за которые предусмотрена смертная казнь. От прелюбодеяния до сбора хвороста в субботу. Почему христиане этого не практикуют? Потому что мы не живем в Ветхом Завете. Понимаете, закон ветхозаветный, он имеет, значит, ряд аспектов. Там есть юридический закон, там есть обрядовые законы, там есть нравственный закон. Мы не живем под юридически ветхозаветным законом, потому что это был закон государства, в котором мы не живем. Это был закон древнего Израиля. Вообще, Библия есть книга историческая, она показывает историю спасения, которая разворачивается в человеческой истории, собственно. Она не является упавшим с неба, знаете, цитатником. Библия имеет определенный сюжет. Это определенного рода, если хотите, грандиозный исторический роман, историческое повествование. В центре этого повествования воплощение смерти воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Ветхий Завет – это история подготовки к этим событиям. Новый Завет – это история того, что произошло, а что из этого следует для нас. Поэтому Ветхий Завет, он рассматривается именно как история подготовки. Это не то, что мы можем выдернуть любую фразу из Ветхого Завета и сказать, вот в Библии написано. Написано, но мы всегда должны отдавать себе отчет, какое это место занимает в общем Божьем замысле о спасении. Чему доброму меня может научить РПЦ? Ну, как вам сказать? Вопрос в том, чему вы, доброму вы хотите научиться. Тут я еще раз подчеркну разницу между церковью в интернете и церковью в ближайшем храме. Я хожу в ближайший к дому храм и Покрова Пресвятой Богородицы, и я не вижу там того, что я вижу в интернете. Потому что в интернете выцепляют какие-то политические высказывания там, тех или иных священников или иерархов, то, что можно вставить куда-то в политическую какую-то повестку или просто что-то скандальное там. Причем, ну, сказал иногда священник или епископ что-то, может быть, в контексте, кстати, не страшное, в контексте имевшее свой смысл. А это вытащили и понесли. И у людей, которые себе представление составляют, сидя в интернете, у них возникает какой-то образ такой, значит, неблагоприятный. Поэтому я очень советую просто пойти в храм Божий, там помолиться с реальными людьми. И в интернете своего представления о церкви лучше не составлять. Я думаю, что просто нужно пойти вот на земле, в реальный храм, побеседовать с реальными людьми. Потому что интернет, который всегда выискивает что-то спорное, что-то скандальное, он будет создавать им крайне искаженную картину того, что происходит. На Марсе определенно существовала вода и, возможно, жизнь. Как христианство может осмыслить существование жизни на других планетах? Ну, Бог мог создать жизнь на других планетах, от чего бы ему не создать. А другое дело, что никаких признаков этого у нас нет. Более того, я помню, когда я писал статью о парадоксе Ферми. Ну, можете набрать в поисковике «Худеев парадокс Ферми». Я прочитал довольно много интересных всяких публикаций, где говорилось о том, что, по-видимому, мы вообще одиноки во Вселенной, потому что если бы существовали другие цивилизации, то, грубо говоря, нас бы не было, потому что Земля существует 4 миллиарда лет, из них, там, я не помню сколько, но там пару миллиардов, она уже пригодна для колонизации. Человек разумный как вид существует, там, по тем же оценкам, порядка 100 тысяч лет. То есть, гораздо большее время Земля существовала в привлекательном для колонизации виде, а людей еще не было. И если у нас бы прилетели инопланетяне, они бы с гораздо большей вероятностью прилетели бы вот в этот период, когда людей еще не было, и они бы уже здесь поселились. То есть, любой разумный вид, который возник бы в нашей галактике, скажем, миллион лет назад, он бы ее давно бы уже заселил из конца в конец. Потому что радиус галактики там 50 с чем-то, что ли, ну, какие-то десятки тысяч световых лет. Если, скажем, миллион лет назад у нас возникает какой-то разумный вид, вот выходит в космос, и даже если скорость света невозможно преодолеть в принципе, и приходится телепать на досветовых скоростях, то даже на досветовых скоростях любой разумный вид заселил бы всю галактику из конца в конец. То есть, если бы инопланетяне в принципе были, то они бы уже были здесь. И, по всей видимости, они были бы уже здесь вместо нас. они бы прилетели бы сюда еще раньше, чем мы бы вообще появились как вид. И поэтому у нас есть основания предполагать серьезные, что во Вселенной мы одиноки в том плане, что каких-то разумных инопланетян, которые могли бы к нам прилетать, их просто нету. Ну, и это служит косвенным доводом против атеизма, потому что если считать, что мы возникли совершенно без какой-либо воли и замысла, просто потому что вот природа так себя ведет, как говорила одна дама, забыл, как ее зовут, ученый, она работает в программе сети, что мы есть продукт эволюции водорода и гелия. Ну, хорошо, если мы продукт эволюции водорода и гелия, это естественный процесс, он никем не планируется, он должен происходить многократно. Природные процессы, они происходят постоянно и везде. И у нас должна была бы быть уже жизнь, другая разумная жизнь, и эта другая разумная жизнь давно бы уже была бы на Земле, прилетела бы, и мы были бы уже потомками космических колонистов, а не местными уроженцами. Но это явно не так, никаких признаков жизни. У нас нет инопланетной, поэтому, по-видимому, Земля, она все-таки уникальна во Вселенной. Мы не одиноки в том смысле, что у нас есть Бог и ангелы. Вот насчет там, жизни на других планетах, то, по крайней мере, разумной жизни, то вот у нас есть основания полагать, что ее нет просто. Какой объективный смысл слова «ключ»? Как вы знаете, что думал автор? Чем отличается объективный «не убий»? Потому что я так сказал, я так хочу. Как говорит взрослому ребенку, значение зависит от контекста. Да, значение зависит от контекста. Сам по себе контекст обладает определенным смыслом. Если мир создан Богом, то Бог создал людей с определенной целью. У людей есть их подлинное благо и предназначение, для которого они созданы. Люди созданы для того, чтобы любить Бога и друг друга. Соответственно, заповедь «не убей», она этим, она является отражением вот этой объективной структуры реальности, нашего объективного предназначения, что мы созданы для того, чтобы жить в братской приязни и в общем поклонении Богу. Убийство это нарушает. И это объективно. Если Бога никакого нет, мы возникли без всякой цели и замысла, то, конечно, никакой объективной этики нет, откуда ей взяться. А так, да, смысл задается контекстом. И в контексте творения, вот где у нас есть некое наше благо и предназначение, там, конечно, вот, объективная этика существует. Александр, двое мужчин геи, они живут вместе, при этом они любят Иисуса, веруют в Бога. Где они неправы? Значит, тем, что они себя идентифицируют как геи, ведут себя соответственно. Ну, смотрите, двое мужчин арийцы, они веруют в Бога и утверждают превосходство арийской расы. Где у них проблема? Их проблема в ложной идентичности. Потому что не существует такой биологической реальности, как арийцы. Существует ложная, пагубная по своим последствиям идеология, в рамках которой эта идеология существует. В рамках которой это представление существует. Вот слово «гей» оно означает определенную идеологию. Оно, есть люди, которые испытывают влечение к лицам своего пола. Но вот гей как статус, он существует относительно недавно. Вот. И есть книжка, я ее прочитал, она еще не вышла, боюсь, но она появится очень скоро. Бекет Кук был такой гламурный гей-фотограф, который тусовался со всякими знаменитостями, и он был ну вот настолько гей, насколько вообще можно быть геем, и все у него было в порядке. Потом он покаялся, уверовал, и он написал о своем опыте. Я вам, кстати, горячо советую эту книгу. Но если вы понимаете вообще по-английски, вы можете набрать в сети Beckett Cook. И у него есть канал на одном видеохостинге, куда нужно заходить через VPN. Там, знаете, есть люди, которые пережили этот опыт, которые были внутри этого образа жизни и которые покаялись, уверовали, оттуда ушли. Я думаю, лучше всего вот их послушать. Потому что когда люди обратились к Богу, они поняли, что, ну, вот, наверное, не надо так жить. Вот это, наверное, Богу не угодно. И это так в Библии написано. И они свою жизнь исправили, изменили и оставили прежний свой образ жизни. Что касается любить друг друга, как сказать, одна из проблем современным мировоззрением – это сексуализация всего на свете. Люди могут любить друг друга в том смысле, что проявлять глубокую привязанность, заботу друг о друге, при этом это может не иметь сексуального оттенка вообще. Люди были близкими друзьями, при этом не было у них там никакого сексуального оттенка. Так. А какое добро вы можете совершить, на которое не способен другой без ваших божественных стандартов? Иначе зачем эти абсолюты? Видите ли, само понятие добра предполагает некие критерии добра и зла. Иначе откуда мы знаем, что то, что он совершает, добро? Неверующий человек может творить добро. В этом нет никаких сомнений. Но как мы определяем, какой смысл вообще добро имеет во Вселенной, где мы случайно возникли в результате каких-то безличных процессов и являемся просто высокоразвитыми приматами? Откуда нам вообще взяться добро? Михаил, вы же верующий, какие миллиарды, 7-10 тысяч лет существует Земля, согласно Писанию. Покажите мне стих Писания, где сказано Земле 7-10 тысяч лет. Особенно вот так, через дефис. Ничего подобного Писание не утверждает. Есть люди, которые пытались посчитать возраст Земли, складывая продолжительность жизни библейских поколений. Но это и с точки зрения экзегетики крайне-крайне спорное мероприятие. Библия не утверждает ничего относительно конкретного возраста Земли. Ни в каком виде. Поэтому христианин знает, что все существующее сотворено Богом. А вот насколько давно Бог сотворил небо и землю, этот вопрос совершенно открытый. И я думаю, что ближайший аналог у нас акта творения в научной картине мира – это большой взрыв, который у нас прогремел где-то 13,7 миллиардов лет назад. То есть вот то, что это было не 6 тысяч, а миллиарды лет назад, ничего не меняет в том факте, что Вселенная ограничена во времени и создана Богом. Но я боюсь, что время мое уже подходит к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я уже должен прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».